радио.
Уже мы по радио.
Да, даже когда мы не по радио, мы все равно в YouTube в эфире.
Это вы можете наблюдать просто в лайве, как журналист Сергей Ежов садится в кресло в нашей студии. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Максим Корников, Ирина Баблайн по-прежнему в студии. Ну, давай начнем с важных дел, чтобы наш гость не сбежал из студии сразу.
Давай.
А по последним расследованиям, кто заказал Силуанов? Кому он мешает?
Просто давайте напомним, что у Сергея вышло расследование про Силуанова, что он якобы владеет какой-то квартиркой там небольшой.
За 500 миллионов, если я не ошибаюсь. Да?
Почти. Чуть-чуть поменьше,
так.
Чем 500 миллионов. Слушайте, но можно говорить о том, что строить конспирологические версии о том, кто это сказал. Кто мне подкинул эту выписку из Росреестра. Но на самом деле ее было не так сложно найти, на самом деле, эту квартиру. Я даже, кстати, удивлен, почему он же ее приобрел в 2016 году. Почему до сих пор никто не нашел. В том числе и я, почему до сих пор ее не нашел. Потому что она, можно сказать, валялась. Бери, не хочу. Ну, в смысле...
Находи, не хочу.
Находи, не хочу, да. Поэтому.
Сергей, просто, мне кажется, Антон Силуанов не такая противоречивая. Ну, то есть он не то, чтобы как-то всех очень сильно раздражает. Поэтому, может, никому в голову не приходил.
Кого вы имеете в виду? Общественность?
Общественность, да. Но бизнес, возможно, да, там как-то не очень доволен. Малый бизнес.
Ну, может быть, он просто не настолько узнаваемая фигура, чтобы раздражать. Просто, может быть, рейтинг узнаваемости.
Сергей, а все-таки, как это работает? Вот как так получается, что про кого-то пишут, про кого-то не пишут? Не то, чтобы мы хотели вас в чем-то подловить, обвинить, но это как? Вот все эти журналисты-расследователи, включая, там, например, фонд борьбы с коррупцией, хотя они не журналисты, они политики-расследователи, да? Давайте так это сформулируем. Вот просто бреднем. Заходят в какую-нибудь базу и ищут информацию, на кого находят, про того публикуют. Или все-таки выбирают себе фигуру и начинают против нее что-то вот искать, проверять и так далее. Или, в конце концов, в этом нет ничего зазорного, на кого получают информацию, кто-то подбрасывает, подсказывает, и журналисты потом уже ее, ну там, ответственные, давайте говорить об ответственных журналистах, проверяют, а потом публикуют.
Я не могу говорить за других, могу сказать за себя, как у меня это происходит. Происходит и бреднем, то есть совершенно случайно кого-то ищешь. Бывает, что ищешь одного, находишь другого. Понятно, бывает специально, безусловно. Ну, у меня это специально, когда меня кто-то раздражает из представителей власти. То есть я, например, слушаю «Эхо Москвы» или читаю про кого-то, и мне кажется, что его заявление, например, кто-то начинает искать, например, иностранных агентов.
Угу.
Он у нас внутри страны, а я начинаю искать его зарубежную недвижимость. То есть это происходит от противного.
Да не раздражайте, Сергей Ежова, будьте аккуратны.
Вот. Силуанов, честно говоря, меня... Ну, безусловно, можно спорить с его там, политикой и так далее. Но какого-то специального раздражителя на Силуанова у меня не было. Это получилось случайно.
Угу. Искали на другого, нашли его?
Нашли на него.
Ну, это как раз бреднем произошло.
Окей. Но на самом деле, насколько в этом смысле Россия открытая страна? Потому что, ну, я часто бываю на каких-то международных конференциях, говорю, слушайте, ну, в России очень неплохо с базами данных, которые находятся в публичном доступе, и они позволяют так или иначе журналистам работать. Как журналист, который специализируется на этом, оценивает ситуацию?
Как ухудшающуюся, потому что Росреестр начал, уже даже, кстати, не первый год, это просто постепенно происходит, и обороты нарастают, начал скрывать имена собственников недвижимости, если мы говорим именно о недвижимости. Вот, а, на самом деле, декларации, которые есть в публичном доступе, нам не дают оценить степень, ну, как бы... обогащение того или иного чиновника или депутата. Это же голый квадратный метр. Там, допустим, того же Силуанова, там просто мы видим декларацию 200 с чем-то квадратных метров. Мы же не знаем, он в Хамовниках находится или находится в городе Магнитогорске. Uh-huh. Мы ничего не знаем. И, соответственно, мы не можем оценить...
А стоимость, соответственно, не просто в разы, а в десятки, в сотни раз может быть.
И мы не можем сказать, мог он себе позволить на легальные доходы такое приобретение. Нет, на самом деле это такая фикция немножко, это декларирование. Есть закрытая часть, безусловно, где они друг перед другом отчитываются. Там это все прописано подробно, но мы ее не видим, общественность. То есть это закрытая информация. Росреестр скрывает, на самом деле, если говорить про, допустим, те же госзаказы, то мы сейчас видим, что скрываются имена подрядчиков, ну, не имена подрядчиков, а компании, название компании, они скрываются, особенно это происходит в каком-то, в случае с Минобороны, с предприятиями Ростеха, мы уже многих подрядчиков не видим. То есть мы видим, произошел, был заключен госконтракт на поставку какого-то оборудования, такую сумму, кто это выполняет, кто эту работу, мы не видим.
Но это оправдывается ведь наверняка требованиями безопасности, потому что Минобороны все-таки выполняют специфическую функцию. Может быть, там действительно это оправдано?
Мы не говорим про поставку какого-то, не знаю, секретного вооружения. Это же может быть подряды, ну, с военной точки зрения, не секретные, там, не знаю, на поставку обмундирования, например. И мы должны знать, какие компании поставляют, например. Uh-huh. Потому что это может быть компании, связанные лично, там, родственники с каким-то лицом ответственным за эти закупки. То есть мы не можем проверить это на соответствие антикоррупционным нормам. Вот, все. То есть, безусловно, я согласен с вашим изначальным утверждением о том, что в публичном доступе в России находится довольно много информации. Не только, что самая лучшая в России система, наверное, нет, но действительно, на, ну, где-то да, в лидирующих. Но сейчас ситуация ухудшается. Условно. И это, кстати же, плохо с точки зрения нашей власти, потому что журналисты-расследователи, например, сейчас оперируют, ну, в изданиях, которые работают там, не знаю, в газетах, в известных медиаресурсах, или просто сами себе известные журналисты, они, безусловно, оперируют только проверенными фактами, которые они там могут документально подтвердить. Мы же сейчас видим расцвет просто, так скажем, фейк оппозиционной журналистики. На самом деле, меня это, ну, как бы очень расстраивает, потому что я читаю, там, не знаю, телеграм-каналы или, не знаю, каналы на Яндекс.Дзен, и я вижу, что там идет просто критика чиновников, говорят, что у них несметные богатства, или они имеют гражданство какое-то иностранное. И, ну, пока я могу это проверить и понять, что это фейк. На самом деле, много фейков в отношении власти действительно много. Но это идет не от журналистов, а идет от всяких там
телеграм-каналов,
Яндекс-каналов, люди
просто... Слишком много у нас стало возможностей.
Да, люди себя, ну, как бы нагоняют себе трафик. Uh-huh. Вот. И пока мы, ну, там, я журналист-расследователь, могу проверить и понять, что это фейк. Но если информация будет дальше скрываться, я даже не смогу проверить это. Соответственно, и в СМИ будет больше непроверенной информации. Это хуже для власти в том смысле, что будет много обличающей информации, которая...
На может... самом деле будет неправдой.
Будет,
да?
Неправдой, но опровергнуть это даже, ну, как бы я не смогу. Я, может быть, даже напишу об этом, скажу, ну, вот есть такая информация, не знаю.
Сергей, а заниматься вот расследовательской журналистикой благодарное дело вообще в России, как вам кажется?
То есть, с точки зрения какой? Зарплаты?
Ну, вот, смотри, про зарплатную я вообще, про журналистику в России зарплатную, это отдельный разговор. Нет, просто вот кажется, что сколько вот выходит расследований, очень хороших расследований, достоверных и так далее, но ничего не происходит.
Интересно.
У людей глаза открываются, вы замечаете, что вот что-то задело, как-то подействовало?
Ну, знаете,
это руки же... не опускаются, что больше не хочется это делать?
Нет, в том плане, что есть такая точка зрения, зачем вы это рассказываете, это все так понятно, что они воруют. На самом деле, мы же не... Ну, я, например, не буду говорить за всех, там, я же не хочу в очередной раз сказать, какие они сволочи проворовавшиеся. Вот. Это просто не стоит. Это, ну, можно заниматься политикой, там, не знаю, у нас многие там какие-то депутаты или не депутаты, не парламентская оппозиция, этим прекрасно занимаются, как бы все время помещают. У журналистов-то задача вскрыть конкретные факты, во-первых, указать на, в частности, там, нарушение антикоррупционного законодательства, найти конкретного виновника, там, какого-то, который нанес ущерб бюджету. То есть не огульно, там, сказать, вся власть плохая. Mm-hmm. Она, может быть, и, там, не вся, как бы, незаконно обогащается. Ну, это допустим.
Допустим, не вся. Так.
Ну, кроме как журналисты же, никто публично такую работу не сделает за нас. Безусловно, есть, не знаю, там, надзорные органы, там, прокуратура, следствие, которые проводят свои расследования, но они руководствуются своей логикой о том, кому предъявлять объявление, и эти все расследования, они же носят, ну, будем говорить, прямо негласный характер. Журналист ведет гласное расследование, и это... Я думаю, что...
Просветительская деятельность.
Хорошо. Да. Поговорили немножко о журналистике. Теперь хочу немножко о другой стороне, связанной с Сергеем Ежовым, поговорить. Сергей когда-то состоял в запрещенной ныне организации «Национал-большевистская партия». Да? И за это, в общем-то, сидел в свое время. Давай в двух словах об этом. Сергей, за какую акцию в свое время тебе пришлось отправиться в тюрьму?
Так.
Я уже... Я поэтому сказал, что мы начнем с главного, чтобы Сергей не убежал.
Так, Сергей, да.
Я уже, можно сказать, сам забыл об этом, Максим решил напомнить. Да это на самом деле, ну, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но мне кажется, что это довольно громкая была в свое время история. Это были акции протеста против монетизации льгот. Это был 2004 год, и мне тогда было 19 лет. Я был молодым студентом, политологом. Вот, и решил вступиться за бабушек и дедушек, которых я считал несправедливо ущемляют их социальные права.
Так, да. И что вы сделали тогда?
Ну, это была акция, проведена непосредственно в здании Министерства здравоохранения и социального развития.
Что вы сделали? Напомни. Буквально 10 секунд, 15.
Мы вошли в здание под видом сотрудников МЧС. Мы были в форме, сказали, что проводится учение, всем покинуть помещение. Они покинули. Мы из кабинетов там повесили какие-то лозунги, флаги, по-моему.
Сколько за это получил тогда?
Сначала 5 лет, потом по кассации Мосгорсуда сюда 2,5. То есть мне снизили срок, вышел через полтора.
А сколько человек?
Мы через паузу вернемся в студию, да, и потом продолжим.
Реклама. Уссурийские тигры, амурские леопарды, а теперь и кэшбэк рублями. Это вымирающие виды. Кэшбэк находится на грани исчезновения. Большие и неповоротливые банки истребляют его, ухудшают условия по картам. В новостях на телевидении скрывают масштабы происходящего, а в рекламе за кэшбэк выдают бонусы и баллы. Но мы в Альфа-банке будем бороться и просим вашей поддержки. Подпишите петицию на сайте спаситекэшбэк.рф. Тогда и у вас его станет больше. Спасите кэшбэк. АО Альфа-банк.
Таинственный, удивительный русский лен снова зазвучит на сцене театра «Геликон Опера». Все оттенки льна, его магия, его сила в голосе этнодивы Варвары. Завораживающая атмосфера языческих обрядов, звуки древних инструментов и особая энергетика русских песен. Такое пропустить нельзя. Торопитесь, остались последние билеты. «Варвара» в музыкальном спектакле «Лен» 9 и 10 ноября в театре «Геликон Опера». Категория 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе» еще и повод для общения. По будням в утреннем развороте мы звоним автомобильным экспертам, а Егор Васильев на протяжении всего дня напоминает вам об автомании и как с ней жить. С понедельника по четверг Сергей Асланян открывает для вас гараж. По пятницам гонщик Михаил Горбачев учит нас безопасно водить любое транспортное средство. В субботу Сергей Бунтман ставит на парковку. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Мы продолжаем говорить с Сергеем Ежовым, журналистом, и, как мы уже выяснили, в прошлом НБПшника и политзаключенного, да? Вы же были признаны политзаключенными тогда?
Ну, какими-то
международными организациями.
Общественными организациями, там, правозащитными, да.
Когда ты сейчас смотришь на московское дело, насколько ты там чувствуешь, что эта история похожа и не похожа на то, что за что тогда сажали НБПшников?
Ну, похоже, просто потому что... Целью этой репрессивной машины является не как бы даже выявление каких-то общественно опасных людей, то есть не восстановление справедливости. А у нас же суд, это что, это уже восстановление справедливости, ну, в теории. Да, то есть даже если бы стояла цель выявления наиболее опасных там каких-то экстремистов, еще можно было там о чем-то говорить, которые действительно там, не знаю, пытались спровоцировать толпу, например. Но мы видим, что это абсолютно случайные люди, которые просто имели смелость выйти на несогласованную акцию. И они в каком-то произвольном порядке попадают за решетку. Но, собственно, в какой-то степени у нас так тоже так было. Там у нас было участников, наверное, десятка 3-4 человек, да. Просто посадили тех. Пришла просто команда, кого-то надо закрыть, показательно запугать. И вот нужно выбрать, как первого под руку попался, того посадили. Ну, здесь, ну, примерно то же самое происходит. Ну,
значит, если сейчас вычитать некоторых авторов, в том числе, например, Олега Кашина, да, которого мы с Ириной часто читаем, приводим какие-то цитаты его, он говорит, вот многие тогда в либеральной среде улюлюкали НБПшникам вслед, да, а теперь оказались в похожей ситуации. У тебя есть такое ощущение, или нет, человек, который как раз оказался тогда за решеткой?
Я не скажу, что это было прям какое-то массовое явление, что кто-то улюлюкал, или он есть, наоборот, примеры самоотверженной защиты, как, в принципе, и либеральными СМИ, и так и отдельными журналистами, правозащитниками, опять же. Я помню, Анна Политковская очень активно выступала за это. Это были просто какие-то персонали, личные люди, которые, которых принято считать, наверное, скорее всего, каким-то к либеральному блоку относящимся.
То есть несправедливо обвинять либералов, грубо говоря, там, в середине 2000-х в том, что они не видели этой опасности и не помогали тех, чьи взгляды им были не близки, но кого, тем не менее, режим тогда уже закручивал по политическим статьям?
Нет, я думаю, что нет. Если говорить о общей тенденции, то правозащитное сообщество, мне кажется, 15 лет и 20 лет назад все хорошо видело и предвидело.
Ага. Спрашивают про отношение к Эдуарду Лимонову сегодня. Каково оно?
И тут, в частности, спрашивали, где вы будете 31 числа.
Нет, слушайте, мне не... Я вообще, во-первых, антимилитарист. Я, и поэтому, когда началась вся эта история, безусловно, с Донбассом и так далее, ну, мне это не близко. То есть я вообще, можно, наверное, было бы назвать толстовцем. Вот, ну, я не приемлю насилие. И я не считаю, что ради каких-то государственных границ, что человеческие жизни стоят государственных границ вообще, не считаю так.
То есть, вопрос к Лимонову. Точнее, вопрос, как вы относитесь к Лимонову?
Ну, вот основная тема, которая была у Эдуарда Лимонова последние годы, мне не близка.
Дипломат, Сергей. Дипломат, видите, как он уходит от вопросов. Я напомню, это Сергей Ежов, журналист-собеседник, журналист-расследователь. Но мы говорим не только о расследованиях, говорим еще и о том, что происходит с московским делом, то, как это рифмуется или, наоборот, не рифмуется с тем, что было тогда с НБПшниками. Тем не менее, если, опять же, да, сравнивать историю того же Жукова, да, Егора Жукова, который, по большому счету, явно вот оказался в такой ситуации за свои высказывания политические. Вы видите больше какой-то позитивный тренд в том, как общество за него заступается, да, то, в принципе, как общество на это реагирует, по сравнению с тем, что было тогда? Или, по большому счету, ничего не поменялось?
Ну, в случае с нами там тоже был... Кстати, тогда и некоторые телеканалы же были довольно настроены в нашу поддержку, которую сейчас мы принято ассоциировать со всякими анатомиями протеста и антиоппозиционными разоблачениями. Разоблачениями, да. Она же как бы выступала на стороне, можно сказать, преследуемых государством. В данном случае нас, я помню. Да. И поэтому в случае с медиа ощущалась как бы поддержка тоже, да. Ну, тут там были какие-то общественная тоже поддержка. Сейчас, может быть, это проникло в какую-то сферу, я бы сказал, там, или, ну, я не хочу произносить слово элита, вот, потому что это, ну, какая, ну, культурная элита, культурный истеблишмент. Вот, в эту среду, условно, правозащитные настроения проникли, и в этом, ну, есть что-то новое.
Ага, в этом основное отличие.
Больше людей начало это касаться? Ну, то есть, как-то люди больше осознанно начали понимать, что это действительно вот, касается любого?
Я думаю, что это связано с ростом общего уровня понимания того, что государство совершает и может совершать, и совершает какие-то преступления.
Буквально 30 секунд на ответ. Алексей Меняйло, когда был у нас в студии, сказал, что вот он побывал, сколько он, 2-3 месяца примерно он провел в СИЗО, и сказал, что очень хорошая школа жизни, он каждому рекомендует 2-3 месяца побыть. Что Сергей Ежов порекомендует? Сколько итого отсидел, Сергей?
Полтора года.
Полтора года. Ну и что, полезный опыт?
Я не это вот, кстати, вот точно 2 месяца никому не рекомендую, потому что ничего не успеешь понять, но при этом будешь считать, что ты... Я, кстати, нисколько не претензий, кстати.
Да, мы все-таки прервемся, мы поняли, что Сергей не рекомендует.
Реклама.
Одинокая женщина желает познакомиться.
Да.
А что ей остается делать, когда стукнуло 37, и мама требует внуков?
Главное, запомни две вещи. Не показывай, что ты умная, и не будь дурой.
И героиня Валерии Ланской идет в бар. В тот самый день. С 24 октября спектакль «Тот самый день» в театре «Школа современной пьесы». Справки о билетах на сайте neglinka29.ru и в кассах театра. 18+.
Чтобы выразить любовь в цветах, купи букет, чтоб просто «Ах!» И будет «Да» тебе в ответ.
Где взять цветы?
«Самсон Букет».
До конца октября по кодовому слову «Самсон» в честь своего десятилетия «Самсон Букет» дарит подарки. Подробности на samson-buket.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В среду в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Эфир ведет Алексей Соломин. «Особое мнение» в среду после 19.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Аудитория «Эхо» собирается для того, чтобы вместе со мной поизучать Россию. Точно. И сделать о ней выводы. Я вообще не даю оценок. Я исследую и рассказываю о том, как явления у нас на лабораторном стекле невзоровских средств перемещаются, пищат и трогают друг друга лапками. Я работаю пинцетиком, а не эмоциями.
Каждую среду после 21 часа авторская программа «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
«Невзоровские среды».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Спонсор выпуска ООО «Next Project M». Авторский ремонт в новостройках Москвы, который не требует вашего участия. Без задержек, переплат и в любую погоду.
Это же... Мы в эфире, если
эфире,
что,
эфире,
да,
ничего
да, Сергей.
Страшного. Да, продолжай.
Ты хочешь что-то сказать, Сергей?
Нет.
Сделать заявление? Тогда погода.
Никакие советы на самом деле не работают.
Не помогут? Ничего не помогут?
Ну, я так считаю, что не работают. Может быть, я ошибаюсь.
Это мы про тюрьму.
Да, но мне кажется, что какие-то советы давать бессмысленно. Ну, это...
Да, молчать, не вступать в споры.
Не работать.
Там, например.
Я думаю, что в любом случае все такие очевидные вещи, они узнаются как раз очень быстро.
Понятно. Поэтому 2 месяца это мало, да? Это
ну, как бы, мне кажется...
Ну, давайте два слова все-таки о погоде.
Давай. полностью зачитываться.
Хотя бы уже именинников поздравить.
Именинники. Амбросий, Андрей, Антон, Василий, Евлампий, Евлампия.
Поздравляем их. Температура сейчас плюс 13, надо разогреться до плюс 16, вы помните, чтобы побить рекорд. Ну и скажу, что на этой неделе обещают неплохую погоду в Москве, 12-14 градусов и в четверг, и в пятницу.